Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, вновь мы встречаемся в цикле «Учебники поэтического богословия» с Людмилой Павловной Медведевой. Мы будем говорить о песнопениях и песнях рождественского канона, разбор которого мы начали.
Да, сегодня мы поговорим о девятой песне, причем у нас речь будет идти о девятой песне первого рождественского канона и о девятой песне второго рождественского канона. Да? Один из них написал Косма Маюмский, святитель, или преподобного Космой называют иногда, другой – преподобный Иоанн Дамаскин. И мы потом еще ближе к концу передачи поговорим об этих двух песнописцах, потому что они очень тесно связаны, даже биографически между собой. Может быть, кто-то их найдет, да, в своих каких-то богослужебных книгах. А я пока напомню, что же такое девятая песня канона и к чему она восходит. Вы помните, разбирали, да, говоря с первой по восьмую песню, говорили о библейских песнях, которые отсылают нас к разным книгам Ветхого Завета. А девятая песня любого канона, она отсылает нас уже к Новому Завету. И для этого, для того, чтобы понять, что явилось основой всех девятых песен, всех канонов, надо вспомнить Евангелие от Луки, самую первую главу, где рассказывается о рождении Иоанна Предтечи и о рождении Спасителя. Подробный рассказ есть у евангелиста Луки. И вот если вы возьмете Луку, откроете главу первую и посмотрите стихи с 46 по 55, а потом с 68 по 79, это будут те стихи, которые легли в основу девятых песен канона. Что же это такое за стихи? Кстати, вот первую половину этих стихов мы хорошо знаем, потому что они обычно звучат, во-первых, под все богородичные праздники. Это Евангелие, которое всегда читается в честь богородичного праздника на утренней, это из Луки, зачало четвертое. Там говорится о том, как Мариам, иди в горни с отчаянием, оград Иудов, и внити в дом Захарии, и целовай Елисавет. Помните это, да, как Мария, Матерь Божия, пошла к своей родственнице, к Елизавете, а та уже шестой месяц ожидала рождения сына будущего Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. И вот когда она вошла, то помните, что взыграйся младенец в чреве Елизаветы, и воскликнула Елизавета: «Откуда мне сие, да прииди, Мать Господу моего, ко мне?» И после этого, как говорится у евангелиста, «рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем, яко презрено смирение рабы своя, себо отныне ублажат мя всероди». И дальше продолжаются стихи, слова Божией Матери. И эти стихи мы тоже очень хорошо знаем, потому что, например, под воскресенье, да, когда эти стихи поются во время кождения храма на утренне, и каждому стиху, взятому из Евангелия, припев такой идет: «Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, в изыслении Бога слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем. То есть эти слова Божьей Матери, которые зафиксировал евангелист Лука, и этот припев мы все очень хорошо знаем. И именно поэтому во всякой девятой песне, то есть в Эрмосе, ну, вот эти слова о том, что мы величаем Божью Матерь или ублажаем, как-то ее прославляем, да, вот они отражаются, да, так или иначе. Вот действительно, отныне, с тех пор ублажают Божью Матерь все роди. А дальше говорится о том, что прибысть Мариам с Елизаветой 3 месяца, яко 3 месяца, месяца 3 побыла там, и возвратись в дом свой. После этого идет рассказ о том, как родился Иоанн Предтеча, как было наречено ему имя. И потом у Луки идет слова, так сказать, песня уже Захарии. Кто такой Захария? Захария Елизавета – это родитель Иоанна Предтечи, он был священником, иногда он в Священном Писании называется пророком тоже, но есть, напомню, что в Ветхом Завете есть еще один пророк Захария, от которого книга осталась пророческой, да, это другой пророк, а вот пророк Захария – это тот, про которого у Матфея говорится, что он вот был убит между храмом и жертвенником, да, это как раз отец Предтечи, за то, что он не сказал, где спрятан его сын, его вот как раз и убили, прям-таки во храмовом дворе. У Луки приводятся его слова, вот с 67 стиха, начиная первой главы Луки, «Захария, отец его, то есть Иоанна Предтечи, исполнился Духа Свята и пророчествова глаголя». Вот именно он пророчествовал, поэтому иногда его пророком называется. Он говорит так: «Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим». И еще говорит слова, и потом добавляет: «И ты, отроча», обращаясь уже к своему сыну, «и ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, предыдешь его пред лицем Господним, уготовите пути его, да, дайте разум, спасение людям его, во оставление грехах, милосердие ради милости Бога нашего. Ниже посети нас восток с высоты, явитеся во тьме и сени смерть не сидящим». Вот эти слова я не случайно прочла, потому что вот восток с высоты – это одно из именований как раз родившегося Господа. Да, и там и вот в разных песнопениях в Тропарее звучат эти слова: «Мы готовы славить и тебе славите с высоты востока». То есть тебя восток, пришедший с высоты. Подробно сейчас Тропарь разбирать не будем, но вот эти вот слова, что нас посетил восток с высоты, они восходят к пророку Захарии, отцу Предтечи. Таким образом, вот эта вот песня пророка Захарии, она тоже ложится в основу всех ирмосов, всех девятых песен канонов. Сейчас я надеюсь, что многие из вас, кто искал, нашли уже ирмосы. Но если не нашли, я прочитаю, да, этот ирмос. Мы его разберем, потом еще раз прочтем и послушаем в певческом исполнении. Может быть, даже и на слух будет многое понятно. Просто потому, что эти слова этого ирмоса девятой песни мы обычно хорошо знаем. Итак, звучит ирмос девятой песни первого рождественского канона. Звучит он так: «Таинство странное вижу и преславное, небо вертеп, престол херувимский деву, ясли вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог, Его же воспевающе величаем». Вот последние слова ирмоса, воспевающие, величаем, они перекликаются со словами Божией Матери, да, вот о том, что ублажат меня все роди, будут, значит, величать и воспевать. И речь идет непосредственно о Рождестве, как раз вот с евангельским повествованием о рождении Спасителя и Предтечи его, эта тема перекликается. Разберем поподробней, как здесь, вот, где здесь есть какие трудности. Говорит гимнограф от первого лица, про себя говорит: «Вижу», да, вот он говорит, «вижу, что вижу? Таинства странные и преславные». То есть он как созерцает вот это событие, удивительное событие Рождества, которое он не просто называет событием, там, да, а таинством, то есть некое явление таинственное, мистическое, так скажем, да, выражающее какую-то волю Божию, замысел Божий, человек, какое-то такое вот событие, которое даже словом не просто событием приходится назвать, а таинство, да, некое вот что-то такое, что больше, чем простой факт. Да.
Людмила Павловна, всегда, да, когда мы читаем странное в данных песнотворческих текстах, мы имеем в виду не странное с точки зрения нашего, какое-то чудаковатое, да, потому что многие современные слова, вошедшие в русский язык, они именно к этому нас отсылают. Это имеется в виду нечто из ряда вон выходящее.
Да, я с вами соглашусь. Вот когда, скажем, наших юродивых, например, называли странниками, да, или странными, имелось в виду, что они странные не от мира сего. Вот они не от мира сего, у них какая-то особая жизнь. И даже, вы знаете, ведь есть такое понятие по-славянски слово «странствие», да, это, собственно, странноприимство. Вот будет у нас Великий пост, и будет звучать эрмосы, там, на Страстной Седмице «Странствия владычня и бессмертная трапеза, и придите, насладимся». То есть странствие – гостеприимство владычня. И вот это вот прилагательное «странный», да, оно, конечно, имеет одно значение такое, что он странный, необычный, не от мира сего. Но, кстати, он еще, это слово, оно и в славянском языке имеет смысл такой, что ему, этому человеку негде головы преклонить. Да, ведь мы знаем, что Христос про себя говорил, лисицы имеют норы, а сыну человеческому негде головы преклонить. И помните, когда в каноне, как раз это, есть такой канон, в Страстную Седмицу, «Плач Божией Матери», да, там она просит, и в стихирах это говорится, она в стихирах «Матерь Божия» говорит «дашь ми сего странного». Да, вот. Там «Матерь Божия» и те, кто, так сказать, просили тело Иисусова, они тоже называли его «странным Господа». То есть это человек, который не от мира сего и который действительно как странник не имеет где главу преклонить. Поэтому это очень такое, за этим только вот прилагательным «странное», за ним возникает множество у нас ассоциаций. Мы можем в этот момент вспомнить другие богослужебные тексты, которые нам известны. И вот этот вот объемным становится вот видение этого слова. Вот это вот и есть церковная поэзия. Как бы одно словечко сказано, а за ним тянутся воспоминания многих других известных нам песнопений. Это вот особенность церковной поэзии. Итак, таинство странное, в данном случае не от мира сего, да, такое, вижу и преславное. А что ж такое преславное? Ну, когда мы говорим, произносим это слово по-славянски, нам кажется, что очень славное, да, приставка «пре» – это вот обычно в значении «очень», да, «прекрасный» – очень красивый, «предобрый» – очень добрый, «преславный» – значит «очень славное». Но, что интересно, этим славянским словом переводится, знаете, какое греческое слово? «Парадоксальный». То есть вот у нас в научной речи, да, в научной речи у нас есть этот термин, в научной, в какой-то нашей такой светской речи, термин «парадоксальный» используется. И что он значит? Что-то вот так настолько странное, что как-то невероятное, как бы какие-то концы с концами не сходятся, какое-то противоречие даже есть. Вот мы говорим «парадокс», что так произошло. И вот это слово «парадокс», да, переводится по-славянски как нечто преславное. То есть я вижу вот это вот таинство, да, не от мира сего, и парадоксальное, что произошло, да. И после двоеточия гимнограф пишет так. «Что я вижу?» он нам описывает. «Небо, вертеп». Где здесь подлежащее, где сказуемое? Можно считать так, что вертеп стал небом. То есть вертеп подлежащее, небо – именная часть сказуемого. Да? Вертеп стал небом. Да? А престол херувимский – деву. Опять-таки, деву подлежащее – престол херувимский сказуемое. Можно наоборот, да, что престол херувимский явился девой, а небо явилось в виде вертепа. Можно и так понимать, да, пожалуйста. Что за вертеп? Все, наверное, слушатели наши знают. Таким этим словом называется пещера. Да, по-славянски вертеп – это пещера. Тот самый вертеп, та пещера, где, куда загоняли скот, и где пришлось остановиться ночью святому семейству, потому что не было им места в гостинице. Вот я вижу, говорит гимнограф, как вертеп стал жилищем Бога. Пещера стала жилищем Бога, потому что Бог где? На небесах. А здесь у нас пещера стала небом. Престол херувимский деву. Мы, если вот мы посмотрим на икону, скажем, «Спас в силах», да, или какие-то другие иконы, где Господь изображается на троне. Обычно вокруг вот трона, да, Господня, там изображаются херувимы, да, херувимы, многочитые они называются, херувимы, которые поддерживают, как бы окружают этот престол Божий. Да, это вот обычно для нашей иконографии изображать херувимов вокруг престола Господня. А здесь престолом Господним стала дева, да, как будто вот на ручках у нее, да, как младенец Господь сидит на ручках у Пресвятой Девы. Она стала престолом, на который воссел Господь, обычно сидящий на престоле херувимском. Дальше речь идет о чем? Видит что гимнограф? Вижу, говорит, ясли, вместилище, в них же возлежи невместимый Христос Бог. То есть взгляд его останавливается на яслях, что такое ясли? Это старинная кормушка для скота, куда Матерь Божия, спеленав, положила своего сына. И вот в этих яслях, в этой кормушке, там на сене, да, лежит кто? Христос Бог. Причем, смотрите, Христос Бог возлеже, то есть уже возлег, это сказуемое в прошедшем времени, возлег Христос Бог. Христос Бог какой? Невместимый, то есть невозможно его вместить весь мир, да, потому что, конечно, Господь, Творец, Он заведомо больше всего мира, да, это Он мир вмещает и много, вечен и бесконечен, да, Христос Бог, Он невместимый. И вдруг оказывается, что вместилищем для Господа становятся маленькие ясли, да, вот эта кормушка, они становятся вместилищем для Христа Бога невместимого. Ясли, в них же, в которых возлеже, возлег невместимый Христос Бог. Еще один парадокс, да, то, что маленькая пещера уподобилась небу, то, что дева уготовилась престолу Херувимскому, еще один парадокс, что невместимый вместился в ясли, да, и все это, все эти слова относятся к кому? К Христу Богу. Итак, вижу, что Христос Бог, о нем говорит гимнограф, Христос Бог, Его же воспевающий величаем, Его же, то есть которого, Христос Бог, которого воспевающие мы уже все вместе величаем. Прочтем еще раз. Таинство странное вижу и преславное. Небо – вертеп, престол Херувимский – деву. Ясли – вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог. Его же воспевающе величаем. Прозвучала девятая песня первого канона, а теперь мы вспомним второй канон Рождества, который мы целиком с вами не разбирали в наших передачах и пока не разбираем, а вспомним мы только Ирмос девятой песни. Почему? Потому что именно Ирмос девятой песни второго рождественского канона стал задостойником Рождества. Что такое задостойник? Когда мы бываем на литургии, то в определенный момент поется песнопение «Достойный есть яко воистину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего» и так далее. Это песнопение в богослужебных книгах называется «Достойно». Но в некоторые дни, прежде всего в большие праздники, и в частности вот на Рождество, в богослужебных книгах написано, что «достойно» не поется, а поется так называемый «задостойник», то есть вместо «достойно», «задостойник». И вот этот «задостойник» – это всегда ирмос девятой песни одного из праздничных канонов. В данном случае у нас «задостойником» стал ирмос второго рождественского канона. Задостойник как устроен? Обычно припев его предваряет, да, припев, а потом сам ирмос идет. Вот я прочту сейчас припев, а потом ирмос. Припев такой. «Величай, душе моя, честнейшую и славнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу». Ну, наверное, здесь все понятно нашим слушателям, да? Мы сами к своей душе обращаемся словами гимнографа. А вот как звучит Ирмоз. «Любите уба нам, яко безбедная страхом удобие молчание. Любовью же дева песни ткати спротяженно сложевные неудобно есть, но и мати силу елико есть произволение дождь». Вот этот Ирмоз, он, конечно, непростой. Непростой, но мы постараемся в нем разобраться. А непростой он так потому, что слова в нем стоят вот не в привычном нам таком прямом порядке, они очень сложно между собой переставлены. Чем это обусловлено? Обусловлено это тем, что по-гречески этот Ирмоз, в частности, был написан ритмически стихами. И даже если вы возьмете сейчас современную греческую богослужебную минею и откроете вот 25 декабря и посмотрите, как выглядит в книге второй канон рождественский, вы увидите, что он записан стихами. Вот как мы привыкли в наших поэтических сборниках видеть, как бы столбиком таким. Да? То есть не как в прозе идет строчка вся вдоль страницы, а столбики идут таких тропарей, да, как бы будто и так это и есть, и мы видим, что это даже вот графические стихи. По-гречески это вот такие ритмически организованные строки. Поскольку они ритмически еще сложно организованы, то гимнограф слова переставляет иногда местами так, чтобы они легли, улеглись в этот ритм. Так делали и наши поэты тоже и в XVIII, и в XIX веке. Мы как-то однажды уже вспоминали отрывок из Лермонтовского «Мцыри», там я показывала, что он тоже слова переставляет, так как это в церковной поэзии. И вот наши переводчики по-славянски, когда они переводили этот канон с греческого на церковный славянский, они сохранили греческий порядок слов, и поэтому он такой достаточно сложный. Но, тем не менее, распутать его мы сейчас попытаемся. Итак, возьмем первую половинку, первый кусочек. «Любите уба нам, яко безбедное страхом удобие молчания». Словечко «уба» пока оставим, нужно будет потом. «Любите нам, яко безбедное страхом удобие молчания». Вроде бы понятно, да, говорит гимнограф, что нам удобие, то есть удобнее. «Любите» что? «Молчание». Нам удобие любите молчание. Почему? Яко безбедное страхом. Вот это выражение, яко это значит потому что, а что значит безбедное страхом? Трактовать можно двояко. Толкователи наши, и переводчики, да, и комментаторы говорят так. То есть это молчание, если бы мы молчали, да, молчали, оно не несло бы в себе беды страшной. То есть это молчание, оно безбедное страхом. Знаете, как может быть нечто богатое смыслом, например, да? А вот это молчание, оно безбедное страхом. То есть если бы мы помолчали, да, то ничего бы для нас, так сказать, страшного не произошло. А иногда можно перевести так, и можно и так истолковать, что нам удобие любите молчание страхом. То есть нам любите страхом удобнее молчание. То есть убояться немножечко, и вот в этом страхе, да, удобнее полюбить молчание. Итак, нам любите удобие молчание страхом, яко безбедное.
Но мне это напоминает Евтинию, одно из прошений Евтиниева. «Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте».
Да, вот именно про это примерно гимнограф и говорит, что если бы мы, так сказать, вот помолчали и не выступали со своими стихами, так гимнограф о себе говорит, да, то, может быть, оно было бы даже и лучше, чтобы не сказать что-то такое, чтобы не прогневать Бога или Матерь Божию. Да? А дальше он продолжает так. «Любовью же деву песни ткати спротяженно сложенные неудобно есть». То есть нам неудобно есть ткати песни спротяженно сложенные любовью. Да? То есть что значит неудобно? Опять-таки трудно. Да? Вот неудобно значит вот трудно как-то, да, не получается. Нам трудно песни ткати спротяженно сложенные. Ну, ткати песнь нам понятно, как сплетает песнопение. Да? Здесь Водозин говорит соткать песнопение. Образ понятен, да, потому что мы же говорим, что это стихи, да, значит, какие-то идут тематические нити, например, да, основа, ритм какой-то, какие-то рифмы там, или какие-то созвучия, да, они как вот как уток, да, связывают эти мыслительные образы. образные нити, получается ткань песнопения, да, поэтическая ткань, как иногда говорят. Так вот, песни Ткати спротяженно-сложенные, тоже слова замечательные, но сложенные, понятно, сложные, спротяженно, вот, заметьте, да, значит, тут две приставки, с и про, и получаются такие, что они сплетенные и протяженные, вот очень красиво сказано, значит, песни Ткати спротяженно-сложенные, неудобно есть нам любовью, да. То есть мы по любви хотели бы соткать песни какие-то, но опять-таки трудно это сделать, неудобно, не получается.
С другой стороны, как бы постоянно идет умаление себя и своих человеческих сил и возможностей, да, преклонение перед святыней.
Конечно, конечно, именно в этом дело. Потом есть еще одно обстоятельство, о котором мы скажем, биографическое обстоятельство гимнографа, о нем мы скажем. Но вот если мы даже ничего не знаем об авторе этих слов, да, мы все равно понимаем, почему он так говорит. Действительно, он говорит... От любви и от смирения, чтобы не обидеть ту, кому он посвящает свое песнопение. Да? Вот еще внутри этих строчек есть два таких маленьких словечка «уба» и «же». Для чего они тут стоят? У нас здесь по-гречески союз такой двойной. У нас ведь и по-русски тоже бывают такие союзы. Например, «как так» или «если то». А в данном случае союз такой, наверное, как, знаете, «не только, но и». То есть можно было бы сказать, нам не только любить удобие молчания, яко безбедное страхом, но и любовью песни ткать из протяженно сложенной неудобно есть. И вот поэтому в одном случае оба же такие, противительный такой двойной союз. И все это обращено к деве, вот здесь деву, да, звательная форма внутри второй части этого ирмоса. И завершая свое обращение, свое размышление, гимнограф такими словами: «Но и мати силу елико есть произволение дашть». Мати – это звательный падеж, обращение к Матери Божией. И он говорит так: «Мати, ну и все-таки силу елико есть произволение дашть», то есть дашть силу, чтобы выполнить эту задачу, да, составить эти песни, елико есть произволение. Вот как это понимать? Значит, насколько есть произволение? Чье произволение? Может быть, того, кто пишет, вот, насколько он хочет это сделать, дашь ему силы, мать, дашь мне силы. А может быть, он имеет в виду и произволение Божьей Матери. Елико есть твое произволение, Матерь Божия. Дашь вот силу мне на это?
Наверное, все-таки произволение от нас, а дар от Бога.
А дар-то от Бога, но Матерь Божия тоже может сказать, что мне нравятся твои песнопения гимнографу, а другому может такое не сказать. То есть чисто грамматически и синтаксически...
Ну, это было бы очень дерзко, так считает Людмила Павловна, мне так кажется. Уж особенно песнописец такого не мог себе представить, наверное.
Почему? Он говорит: «Матерь Божия, если есть твое благоволение, помози. Если нет благоволения, ну, я тогда и писать не буду». Почему? Мне кажется, наоборот, это такое с любовью обращение. Мы же обращаемся: «Господи, помоги что-то сделать. Матерь Божия, заступи, помоги». Да? Мне кажется, это обычная такая трактовка. И, в принципе, можно толковать, вот, грамматически, повторюсь, синтаксически, это «елико есть произволение» отнести и к нам, что вот есть, поскольку мы хотим, насколько сильно мы хотим, дай нам помощь, да? А в то же время, может, мы сильно хотим, а твоего произволения нет, да? Но если есть, сколько есть твоего произволения, дай нам столько сил. Вот такая трактовка возможна и так, и так. Ведь, еще раз повторюсь, любой поэтический текст, он многозначен, да? И даже так вот, как расставлены слова, они, вот про безбедный страх мы говорили, безбедный ли страхом, или любите страхом, и так можно понять. И здесь тоже, чье произволение? Дашь сколько, если ты хочешь дашь, или это насколько у нас произволение? И так можно понять. И вот эти такие переклички поэтические, многозначности, она как раз и дает глубину этому тексту. Вот еще обращу внимание на что. Что дважды повторяются здесь корни слов, на которых как бы держится эта композиция ирмоса. Смотрите как: «Любите нам удобнее молчание, любовью ткать песни». Значит, вот «любите» и «любовью» однокоренные слова начинают две вот такие тематические фразы рассуждения гимнографа. И другое: «Удобие молчания нам любите, и неудобно есть ткать и песни. Удобие, неудобно. Однокоренных слов, они как бы перекликаются. Это вот такая, то, что поэтично называется игра слов. Одна из разновидностей игры слов, когда повторяются слова однокоренные, чтобы как-то связать текст воедино. Вот, ну, здесь можно много говорить про этот термос. Еще давайте мы сейчас прочтем еще раз этот термос аккуратненько, да, попробуем еще раз его услышать так, как он звучит. «Любите оба нам, яко безбедное, страхом удобие молчание. Любовью же деву песни ткати с протяженно сложенные неудобно есть, но и мати силу елико есть произволение дождь». Сейчас прозвучит у нас этот термос в хоровом исполнении, а потом мы еще поговорим про авторов песнопений. Прослушали этот термос, который и поется во время службы, и потом на литургии, как задостойник выступает до самого отдания праздника. Да? То есть мы его не один раз слышим на службе. Кто же замечательные гимнографы, которые вот так прославили Матерь Божия, Рождество Христово? Первый канон принадлежит перу, так скажем, Космы Маемского. Кто такой Косма Маемский? Он жил, да, жил в 7-8 веке, то есть скончался он уже в 80-е годы 8 века, то есть около, как говорят источники, около 787 года. Да. Косма Маемский называет его преподобным, но есть, так сказать, известно, что он был некоторое время, его избрали, поставили епископом Маемским. Что такое Маем или Маюма? А это, так сказать, порт, такой гавань, да, в прибрежном городе Газа. Сейчас этот город существует, и вот когда-то там был порт древний, который назывался Маюма, и который даже имел статус полиса, да, вот 4 века, то есть это был городок маленький, и туда даже поставлялся епископ. И вот в этом маленьком городке в Маюме как раз Косма, он был в свое время епископом, поэтому его называют Косма Маюмский. Но, что интересно, он был названным братом, так можно сказать, не по плоти, а братом, по усыновлению другого гимнографа, который составил второй рождественский канон. А этот, кто это такой? Это Иоанн Дамаскин, преподобный Иоанн Дамаскин. Они были действительно братьями. Значит, как это получилось? Иоанн Дамаскин был из очень богатой семьи. Дамаскин, у него прозвище не случайное. Дамаск, мы знаем, это город в Сирии до сих пор. Это, так сказать, сирийский город. Да? И он издревле был таким большим, крупным городом, столичным городом. И в этом городе Дамаске был, так сказать, чиновник по такому финансовому ведомству, так я сказала бы, да, сборщик налогов и какие-то другие финансовые, значит, вопросы он там ведал ими. И у этого человека был сын, вот как раз наш Иоанн Дамаскин. И, так сказать, он собрался учить своего сына, а надо сказать, что это они были по происхождению, так сказать, сирийцы, но это были люди, так сказать, Византии, то есть они прекрасно знали греческий язык для них был, так сказать, основным, да, именно поэтому Иоанн Дамаскин стал византийским греческим гимнографом, это был основной их язык, на котором, кстати, тогда велись и дела, да, какие-то такие вот именно по этим финансовым проблемам, и просто люди говорили, да, и вот отец решил учить своего сына, и в этот момент получилось так, что оказался у них в доме вот как раз Косма, будущий Косма Маюмский, и этот мальчик тоже был принят в семью и усыновлен, да, вот отцом Иоанна Дамаскина. И более того, он, отец вот Иоанна Дамаскина, нашел им учителя, им оказался монах из Калабрии, да, из нынешней Италии, он попал в плен, и на невольничьем рынке его выкупил отец Иоанна Дамаскина, узнав, что вот это вот непростой какой-то невольник для физической работы, он не годится, а он оказался ученым-монахом. И вот этот ученый-монах, которого тоже, кстати, Косма звали, он их вот учил, этих двух мальчиков, двух молодых людей, учил их всевозможным наукам. И Косма, будущий Косма Маюмский, и Иоанн, будущий Иоанн Дамаскин, они вот так вместе возрастали и, в общем-то, до преклонных лет сохранили, так сказать, дружбу. И дружба это выражалась в том, что они в свое время вместе подвязались в монастыре Саввы Священного. А что это такое? Это замечательный, известнейший монастырь, даже называют его Лавр Саввы Священного. Это монастырь, который близ Иерусалима, так можно сказать, находится. Если выйти из Иерусалима и двигаться на восток в сторону реки Иордан, то вот там, сказать, можно прийти к этому самому монастырю, к Лавре Саввы Священного. Это, кстати, тот монастырь, откуда, где возник, сформировался устав церковный, типикон, и вот потом он и в нашу церковь пришел этот устав церковный. Вот все это имеет отношение к этой известной, величайшей Лавре Саввы Священного. Там было много тысяч монахов, и вот среди них подвязались и Косма, и Иоанн. Но Иоанн не сразу оказался в лавре Саввы Священного. Почему? Поскольку отец его был крупным чиновником, то и своего сына, родного, он тоже видел таким чиновником. И действительно, служил Иоанн, вот, служил он, так сказать, на государственной службе. Но, как мы знаем сейчас-то, в Сирии тоже не просто кому там принадлежит эта территория. Да? Люди воюют, какая страна, какие власти будут контролировать ту или иную территории, вот ровно то же самое происходило и в VIII веке. Люди сражались за эти земли. И что происходило? Значит, византийцев с центром в Константинополе оттесняли. Кто оттесняли? А арабский халифат. И это им удавалось. И получалось как? Можно сказать, территория переходила из рук в руки, но так или иначе, вот будущий гимнограф Иоанн Дамаскин оставался на государственной службе. И что произошло? Он в тот момент был уже известным, так сказать, проповедником, и он был, так сказать, сторонником, защитником иконопочитания, писал и говорил речи, и писал слова в защиту иконопочитания. И вот император византийский, который был иконоборцем, он ему, естественно, этого не нравилось, и тогда была принята такая хитрость. Значит, было сфабриковано, так скажем, письмо к халифу арабскому, было сказано, что вот чиновник, который в Дамаске сидит, он значит, якобы прислал письмо византийскому императору, желая как-то ему помогать, значит, передавать какие-то сведения. И вот сказать, константинопольский император вот с такими значит, льстивыми словами, что вот я сказать, тебе, халиф, передаю в руки твои вот этого изменника, ты с ним сделаешь, что хочешь. Эта история дошла до халифа, и значит, вот действительно Иоанн Дамаскин был схвачен и был подвергнут какой казни? У него была отрублена правая рука. То есть ему отрубили руку правую, которую он якобы вот написал этот якобы донос туда, значит, в Византии. Ну, значит, Иоанн, естественно, понятно, что в каком он находился состоянии, и взяв эту отрубленную руку, да, он значит, приложил ее и стал горячо молиться Матери Божией и заснул, как говорит его житие. И, проснувшись, он обнаружил, что рука его приросла, так скажем, исцелилась, был поражен этим чудом, и Матерь Божия ему сказала, что вот возвращаю тебе руку, ты только пиши в защиту православия, пиши в защиту икон, и вот пусть значит, тебе вот рука возвращается. И вот в память об этом чуде мы теперь что с вами имеем? Икону Троеручицы. Наверное, многие знают, что там Матерь Божия с младенцем, а снизу некая еще рука приложена. Так вот, это связано тоже с именем Иоанна Дамаскина, когда он отлил из серебра серебряную руку и приложил к иконе Божией Матери, и вот с тех пор появилась такая иконография «Матерь Божия Троеручица». Пошла она вот от благодарности Иоанна Дамаскина. И дальше что произошло? Нет, поскольку вот, он не стал оставаться на этой государственной службе, да, почему еще? Потому что служба требовала знания арабского уже языка, этот язык был для него, так сказать, не родным, не, так сказать, не рабочим, и тогда Иоанн окончательно значит, уже перешел на церковную стезю и вот удалился в лавру Саввы Освященного. В этой лавре он просил, чтобы его взял под начало кто-то из старцев, поскольку он был таким вот монахом еще, так скажем, монашеской жизни, еще плохо знал, не знал ее, и он искал себе старца. Никто не хотел его брать. Почему? Потому что все знали, что он достаточно известный человек, и вот, крупный чиновник был, и известный полемист, да, защитник иконопочитания, и вообще там, ну, ученый человек, трудно с таким ученым человеком любому старцу, так скажем, работать, да, воспитывать его. Но все-таки один строгий старец взял его к себе в учение с одним условием, что он не будет ничего писать. Никаких ни трактатов, ни писем, никаких даже песнопений не будет писать. И он согласился. И вот это вот, так сказать, молчание его такое, гимнографическое, так скажем, словесное молчание, оно продолжалось достаточно долго. Он ничего не писал.
Значит, все-таки литературное воплощение всей этой истории у Алексея Константиновича Толстого немножко грешит против истины, да?
Ну, Алексей Константинович Толстой тоже написал, сейчас мы еще не закончили рассказ о гимнографе, но Алексей Константинович тоже поэтическую поэму написал «Иоанн Дамаскин», кстати, слушатели могут найти, да, Алексея Константиновича Толстого поэма «Иоанн Дамаскин», там она вкратце рассказывает о его жизни. Ведь житие многие описывали, многие жизни Иоанна Дамаскина, и много-много там фактов, мы только какую-то малую часть, вот такую основную, да, канву здесь излагаем. Что произошло дальше, да? Что произошло дальше? А дальше скончался один из иноков уважаемых, и братья просили все-таки Иоанна как-то нарушить свое молчание, написать что-то в утешение, какую-то песнь. И тогда Иоанн, ну, поскольку его очень упрашивали, он все-таки решил написать на погребение стихиры. И, кстати, он их написал. И мы их хорошо знаем. Это стихиры восьми гласов, которые вот на погребении поются. Обычно все знают стихиру восьмого гласа, последний, который начинается словами «плачу и рыдаю, егда помышляю смерть» и так далее. Да? Вот, ну, там восемь стихир вот, на каждый из восьми гласов. Эти стихиры Иоанн Дамаскин как раз и сочинял. И когда он их сочинял, поскольку они, вот как и канон, этот, они такие стихотворные, он отбивал, сидя у себя в келье, ритм ногой. Почему? Надо выдержать ритм. И вот такая была у гимнографов тогда традиция, они стопой отбивали ритм. Именно поэтому, когда, может быть, многие помнят, в школе мы когда проходили, как поэтические строки организованы, вот есть стопа, да, в стихотворной строчке есть стопа.
Ну, неужели отсюда слово пошло?
Да-да-да, стопа. То есть вот там это совокупность ударных и бездарных слов. Например, бывает четырехстопный ямб, да, которым вот Пушкин особенно любил писать. Это значит ямбическая стопа, безударный, ударный. И таких кусочков стоп четыре. Вот получается четырехстопный ямб. Так вот он, Иоанн Дамаскин, по житию, если следовать житию, отбивал этот ритм ногой, составляя свои стихиры. И старец, услышав, догадался, что, видимо, он стихотворствует, да, и разгневался, и наказал его, послав, убирать отхожие места, да, Иоанна Дамаскина. Действительно, ну, он принял это наказание, нарушил запрет старца, нарушил и трудился, на этой самой грязной работе. Но потом братья умоляла старца, но еще потом Божья Матерь тоже явилась старцу и сказала, что ей угодны песни, которые составляет Иван Дамаскин. И уже можно было бы снять с него это прещение. Вот так говорит житие, да, об истории написания этих, скажем, погребальных стихир. И, кстати, если мы вспомним вот тот Ирмоз, о котором мы говорили, что удобнее нам было бы любить и молчание, якобы безбедное, страхом, да, и неудобно, где вот Кате песни с протяженно сложенной, да, вот это вот, чувствуете, такой есть отголосок, собственно, биографии гимнографа, да, что он это именно вот переживал, вот эту свою, сказать, такую историю запрета, или потом нарушение запрета на составление песнопения. Вот, ну, все-таки, значит, вот вернулось к нему это право составлять, и мы еще много-много замечательных гимнографических творений Иоанна Дамаскина получили.
По поводу Алексея Константиновича Толстого, хоть, может быть, он и не верен был в фактах, но произведение уникальное. Я помню, что оно меня тогда потрясло впервые, когда прочел. И действительно, наверное, сам Иоанн Дамаскин понял бы поэта, потому что написано оно очень-очень высоким слогом.
Описание всякого великого человека, да, оно всегда составляется не за один раз, да, вот, ну, Иоанна Дамаскина, великий человек, да, пишут так, какие-то воспоминания потом собирают, да, кто-то пишет еще. Ведь это можно видеть, скажем, на примере, ну, вот возьмем 19 век, оптинские старцы, как составлялись их жития? Это и воспоминания их современников, это и какие-то их письма, какие-то отголоски в произведениях других авторов, да, и вот создают такая, так сказать, с чужих слов, да, с передачи чужих слов создается история, житие вот каждого старца. Также, конечно, с Иоанном Дамаскиным, да, значит, какие-то многочисленные факты, иногда они даже уже, поскольку это восьмой век, да, они могут как-то где-то противоречить друг другу. Это неудивительно, потому что что-то у людей забывается, что-то, какие-то детали смазываются, и возникает такое мнение, что вот факты противоречат друг другу. А на самом деле они, так сказать, легко это вот противоречие может быть снято тем, что действительно наслоение времен и памяти человеческой. Кстати, наши вот криминалисты говорят, когда о каком-то событии рассказывают все одинаково свидетели, это признак того, что врут, договорились. Как правило, все свидетели рассказывают немножечко по-разному. Вот. Потому что память человеческая вот не может схватить все абсолютно единообразно. Вот это про Иоанна Дамаскина.
Это критерий истинности четверых Евангелия.
Да-да-да, вы совершенно правильно вспомнили, да, что поскольку евангелисты рассказывают немножечко по-разному, это как раз критерий истинности того, что они говорят вот действительно правду. Как знали, так и говорили, как знали, так и написали. Так с Иоанном Дамаскиным немножко мы познакомились, да, и действительно они потом вместе с Космой подвязались и в лавре Саввы Священного, но потом Косме еще пришлось побыть епископом вот в этом самом городке Маюме, который близ нынешней Газы, да, скончался Иоанн Дамаскин по одним источникам 50-й, 88-го века, а по другим вот, 780-й примерно год. Да? Ну, то есть довольно долгую жизнь он прожил, так же, как и его названный брат, вот, Косма Маюмский. Мы с вами сегодня вспомнили двух величайших гимнографов греческих, византийских, творения которых перешли в наши славянские богослужебные книги, и доселе мы их слышим. Ведь Иоанн Дамаскин, он не только каноны на праздники, он десятые писал, он к триоде имел отношение. И более того, Иоанн Дамаскин – это один из главных авторов актоиха. Вот весь воскресный актоих считается, что это творение Иоанна Дамаскина. То есть вот воскресные каноны, там, стихиры, ну, не полностью, конечно, да, но в основе своей вот воскресный актоих связан с именем Иоанна Дамаскина. Поэтому мы очень много его песнопений знаем, иногда не знаем, что это Иоанн Дамаскин. Ну, и Косма Маюмский тоже великий гимнограф, множество его творений. вошло в наши богослужебные книги, и вот сейчас мы вступаем уже в период периоде постной, да, и там тоже есть творение этих гимнографов. И, кстати, обращусь еще к слушателям, к нашим, так сказать, почитателям нашей передачи. Благодарю всех, кто оставляет отзывы на сайте. Очень тронута бываю, да, такими добрыми отзывами. Вот. И даже люди замечают какие-то наши там недостатки. Мы стараемся их исправить. Или можно задавать вопросы, будем стараться на них отвечать. Вот. И еще хочу попросить вас, может быть, если будет на Радонеже так называемый редсовет в эфире, звоните, да, говорите, обращаясь напрямую к директору радиостанции «Радонеж» Евгению Константиновичу Никифорову, да, потому что ему хочется слышать мнение слушателей. Есть такое мнение, что, может быть, наши передачи сложноваты для слушателей, а это какая-то очень специфическая тема. Если наше изложение доступно, помогает людям, вот тем, кто не может в Москву приехать на лекции или на какие-то занятия, которые я в храмах веду, да, люди вне Москвы, мне кажется, что нуждаются в таких передачах. Вот, и если это действительно так, я просто прошу вас об этом говорить руководству Радио Радонеж.
И всегда очень важно, когда вы, дорогие наши слушатели, не остаетесь безучастными к тому, что вы услышали на Радонеже. Сегодня это можно сделать в большей степени интерактивно на сайте. Отзывы ваши появляются спустя какое-то короткое время после модерации. И поверьте, каждый отзыв очень ценный как для каждого нашего сотрудника, так и для нашего руководства.
На этом мы сегодня прощаемся. Бог даст, еще услышимся. Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Российская государственная библиотека приглашает на цикл лекций «Сокровища христианской гимнографии». Автор цикла Людмила Павловна Медведева, филолог, кандидат исторических наук, редактор богослужебных текстов. Лекции сопровождаются слайдами и музыкальными иллюстрациями, а также чтением и разбором гимнографических текстов. Во вторник, 24 декабря, лекция будет посвящена новейшей истории богослужебных книг в России 20 и 21 века. Для входа вам потребуется читательский билет Российской государственной библиотеки. Билет можно оформить бесплатно в главном здании библиотеки по адресу Воздвиженка, дом 3/5, подъезд 2. Для оформления билета нужен только паспорт и 15-20 минут времени. Занятия проходят по адресу Воздвиженка, дом 1, отдел литературы по библиотековедению. Это напротив главного здания библиотеки, вход со стороны Мыховой улицы. Очередное занятие с Людмилой Павловной Медведевой состоится во вторник, 24 декабря, с 18 до 20 часов.